Братья и сестры, скажите, а кому написана Библия? Священникам, служителям или всем? Точно всем? Вы читали сегодня утром Библию? Но если всем написано, то все должны читать. Я задаю этот вопрос почти риторически, потому что как бы предполагается, ну да, раз это духовный хлеб, то тогда все его стремятся принимать, вовремя кушать, потому что иначе, если вовремя не поел духовного хлеба, появляется легкая раздражительность на фоне мягкой агрессии, которую замечают только близкие. Интересно, что апостол Петр как-то в своем послании это заметил. Мы как-то с вами рассуждали над первой главой этого послания. Я сегодня решил вторую главу начать над ней размышлять. Совсем не потому, что в первой мы уже все разобрали. А кажется, нам будет легче вернуться к первой, когда мы во второй заметим некоторые нюансы, которые апостол Петр подмечает. Итак, первое послание апостола Петра, вторая глава, с 1 по 10 стих. Первое послание апостола Петра, вторая глава, с 1 по 10 стих. Апостол Петр пишет очень интересно. Итак, я читаю. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а которые они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь». Конечно, можно было бы разделить этот отрывок, он достаточно большой, но мне он очень нравится даже не потому, что вот детали там интересные, а потому что апостол Петр, кажется, написал же верующим. Он же пишет это к диаспоре. Нет, не к диаспоре, только к евреям. А вообще церковь, если вы обратили внимание, церковь в любом обществе является как диаспора. Им друг с другом можно говорить, с родственниками не о чем столько говорить, сколько верующие встречаются и общаются. Они чаи пьют без шашлыков, им интересно. У меня соседи, по вечерам я смотрю, поняли, что можно мангал выставлять и тут же между машинами шашлык делать. Ну, слава Богу, пока ничего не происходило, хотя у них шашлык почему-то в основном часто со спиртным. Хотя, наверное, это культура такая. Может, шашлыки так вкуснее. Но я думаю, вот о чем. Мы, как христиане, когда мы собираемся, о чем мы говорим? Потому что на самом деле апостол Петр, когда писал верующим, он писал им, потому что они были рассеяны. Рассеяны по всей Римской империи, особенно на севере, где язычество было особенно жестоким, циничным и агрессивным, они нуждались в этой поддержке. Они нуждались в этом единстве. И раствориться здесь, среди язычников, им было очень легко. Да, они когда-то уверовали, да, они сменили место жительства, да, они теперь вдруг здесь, рассказывая другим о Боге, зажигали сердца людей. Мы сегодня переживаем с вами нечто подобное. В наш город часто приезжают люди из других городов, кто-то по причине работы, кто-то по причине учебы, кто-то изменил свой статус и теперь имеет семью и теперь вынужден здесь жить. Ну, я так говорю, вынужден, может, кто-то с облегчением наконец-то зажил в сердце мира, да, или в сердце всего мира, потому что, ну, Москва – мечта многих, чтобы здесь жить. И знаете, что интересно? что многие люди растворяются, не сразу признаются, где они и что они христиане. И такое искушение было и тогда, в те времена, у верующих. И поэтому, когда апостол Петр пишет свое послание, он пишет в первой главе, рассказывая, как это ценно, как это здорово, как это замечательно. Он даже говорит, что Слово Божие, оно пребывает вовек, заканчивает предыдущую главу, и это то Слово, которое вам проповедано. То есть вы о нем слышали, оно вас изменило. И он начинает главу необыкновенно. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть. Стой, апостол Петр, ну ты что-то путаешь. Какая злоба, какое коварство? Ты о чем говоришь? Мы же давно верующие, мы члены церкви. Ты не забыл? Я думаю, что он не забыл. Он пишет это не идеальным людям. Он не пишет это тем, которые уже в небесах. Он пишет тем, которые здесь, на земле. И апостол Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, то истины нет в нас. И удивительно, что апостол Петр, так высоко вознесший нас, заканчивает-то он отрывок, который мы с вами прочитали, он говорит, но вы род избранный, царственное священство. Кажется, он так высоко, а при этом говорит, пожалуйста, есть у вас там злоба? Вообще слово «отложив» означает, что человек должен снять одежду. Это в нашем языке уже оно переведено как «отложить». А так оно означало в греческом языке как слово, которое предполагает, что человек снимает с себя одежду. Петр предполагает, что мы примем волевое решение, сбросим с себя запинающий нас грех. Ну, конечно, нашей церкви это не очень касается, потому что у нас таких нет. А вот там, в то время, среди святых того времени, они же новообращенные были, мы-то давно верующие. И у нас ни злобы, ни коварства вообще, и даже сплетен не бывает. Что это такое? Зависть, но только разве что белая бывает. Хотя и она разрушает наши взаимоотношения. Она разрушает, во-первых, личность. Она мешает построить взаимоотношения, она мешает выстроить, даже в семье построить отношения. Она является серьезным барьером. Ну, коварство, конечно, встречалось, все-таки у нас, наверное, сегодня это не встречается. Это вот там в джунглях, я помню, показывали фильм, помните, да, «Дитя мира». Такой коротенький, про миссионеров, как они были очевидцами, когда из одного племени в другое стал наведываться человек в качестве дипломата, он чувствовал, что он уверен, его хорошо принимали, как оказалось, потом на убой. Такое коварство, и не тогда у них Иуда был главным героем. Оказывается, в их культуре вот умение обвести вокруг пальца своего партнера, своего попутчика, это высшая доблесть. Ну, у нас сегодня, кажется, это не высшая доблесть, но тем не менее в обществе это уместно. Я, например, сейчас расскажу вам одну коротенькую историю. Один молодой человек попросил своего однокурсника подвезти его подругу домой. Ну, вы знаете, как обычно заканчивается, да, что этот друг остался без подруги. И так бы и в нашем случае случилось, но случилось непредвиденное. Оказывается, человек, который подвозил, он был верующим. И он не допустил этого коварства, и не допустил этого. Почему? Потому что он христианин. И когда он и раз, и другой раз подвозил, а потом еще и поближе познакомился с этим своим однокурсником, или знакомым из своего учебного заведения, в конце концов, они познакомились ближе. Так что даже этот друг... или однокурсник стал христианином. Девушка сама по себе живет и дальше. Но вопрос-то в другом. Обратите внимание, когда апостол Петр говорит, отложив коварство, когда мы вдруг умеем проявлять христианский характер там, где другие люди поступали бы так, как обычно это поступают привычно люди в этом мире, все разрушается. А здесь Бог приводит удивительный результат. Это является свидетельством, наглядным пособием, очевидным результатом удивительного присутствия Божьего в душе человека. Поэтому, когда мы предполагаем и говорим о том, что человек, практикующий христианство, сегодня отличается от других, мы к этому подойдем позже, ниже, конечно же, он отличается. Но факт лицемерия вообще происходит от слова «актер», кто умеет играть очень хорошо роль. Ну, логично. Раньше, в общем-то, актеров и называли лицедеями. И сегодня, наверное, профессионалы так иногда могут упомянуть или где-то сказать, что у него удачно получается лицедействовать. Но на самом деле лицемер стало нарицательным. Почему? Потому что когда человек изображает из себя духовно-содержательного человека, он пользуется чужими цитатами, он умеет выдавать желаемое за действительное, скажите, его самого это удовлетворяет? В этом случае лицемерие может нас вдохновлять. Оно нас делает подозрительными, и нам кажется, что другие лицемерят. Ведь если мы лицемерим, мы думаем, что и другие так же сами. И мы иногда выглядим в наших нарядных, праздничных, церковных, воскресных одеждах такими хорошими и благополучными, что кажется, думаем, вот такой бы церкви я хотел быть. Вы помните эту историю, когда один человек пришел к психиатру и говорит, душа болит. Он говорит, ну сходи, вот цирк здесь приехал, сходи туда, там есть клоун, он принесет тебе столько радости, восторга, смеха, от души отдохнешь. Он говорит, так я этот клоун, доктор. Всех получается веселить, а для себя самого нужны подпорки другие. Поэтому, когда апостол Петр говорит, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, он не заблуждается и не ошибается. Он говорит как раз о том, что если мы христиане, то мы должны освобождаться от всего, что препятствует нам в духовном росте. Ну и, конечно, о зависти я уже говорил, что ее у нас хотя и нет, но белую зависть мы практикуем, потому что, в общем-то, она положительно имеет, да, она нас стимулирует к каким-то достижениям. Хотя разница между белой и черной завистью только в названии, а по сути дела нету такой разницы. Нету разницы. Она разлагала как тогда, так и сегодня людей, умы людей. Она разрушает личность, я уже говорил об этом, поэтому апостол Петр не оставляет нас вот наедине с тем, что нам мешает в духовном росте, а он дает нам рецепт. Этакий Данон растишка. Он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. И, конечно же, нам кажется, ну что тут, ну это младенца молоко, я-то уже способный христианин, я уже давно верующий, и вообще у меня уже, знаешь, я на какие вопросы знаю ответ? Даже трудные места в Библии все могу истолковать. И это иногда нас вводит в такое обольщение, что кажется, мы духовно чего-то достигли. Но на самом деле апостол Петр не просто говорит нам о том, что опасно и как от этого освободиться. Но он нам напоминает и о ценности нашей, Иисусе Христе. Он говорит о нашей ответственности, и при этом он утверждает наш статус. Поэтому, когда сейчас мы говорим о том рецепте, который апостол Петр предлагает, он как раз говорит о том, что Библия – это не справочник для неудачника. Библия – это не гороскоп, где ты на сегодня открыл, что открылось, ткнул пальцем или загадал какой-то стих, открываешь и ах, вот она. Иногда для младенцев Бог даже делает, ну, поступает вот так, уступает. Хорошо, раз, другой, ну, сделай, чтобы тебе было интересно. Но я не уверен даже, что от Бога это. Потому что на самом деле Библия говорит, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто на самом деле старается вникать в Писание, как этому учат апостол Павел, когда говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Когда ты размышляешь над словами Писания, против тебя трудно возражать. Да и сам ты, слушая, наверное, анализируя свою жизнь, замечаешь, что тебе нужно приводить в порядок. Сегодня, когда я слушал проповедь Сергея Евгеньевича, его размышления над словами Священного Писания, я много-много анализировал себя и думал, надо и вот от этого освобождаться, и от этого избавляться. Господи, а как бы мне от этих перьев, или где их собрать теперь, чтобы эти слова не блуждали, не раздражали воображение людей, как будто я так о них думаю? На самом деле, нам есть что приводить в жизни в порядок. И поэтому, когда мы подчиняемся Писанию, когда мы размышляем над Писанием, тогда мы поступаем, как Иисус Христос учил. А Он говорит, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. И кажется, Господи, ну понятно, а Тебе, а мне вот как сегодня поступить, как мне с клиентом разговаривать, как мне с попутчиком разговаривать, потому что он каждый раз меня раздражает. Мой напарник все время задает вопросы, которые меня угнетают, которые снова подчеркивают мое невежество, которые снова ставят меня в глупое положение перед другими. На самом деле, когда мы научимся понимать Бога и слушать, что Бог говорит в Библии, тогда мы услышим, какой ответ Он дает на наши вопросы. На самом деле мы к Библии часто подходим, Господи, ну вот мне вот это надо. И тогда скажите, кто подчиняется? Мы пытаемся часто таким образом Бога подчинить, правда? Мы не Ему подчиняемся, а мы Его стараемся подчинить. Чтобы такого не происходило. Апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Вы можете младенца кормить или предлагать ему что угодно, но если вы не дадите ему молоко, никаким заменителем вы его не накормите. И поэтому, когда Господь говорит, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко, это освобождает нас от ошибок. Это освобождает нас от той неуверенности, когда мы обладаем каким-то знанием. Потому что Бог дает нам знание, и может быть мы все не знаем, но то, что Он нам дал, это для тех, кто в этом нуждается. Это для нас важно. Поэтому, когда Он говорит «возлюбите», Он говорит «дальше, потому что вы вкусили, как благ Господь». Вы знаете, препятствие для того, чтобы раствориться среди язычников, среди неверующих в человеке верующем, присутствует и очень сильно. Ответственность перед Богом. Я верующий. Никого рядом нет. Никто не видит. А ты не можешь грешить. Почему? Потому что ты перед Богом. Ты нигде не можешь от Него утаиться. Ты нигде не можешь спрятаться. И тогда так жить, как другие, у тебя не получается. И апостол Петр, помня это, он говорит, пожалуйста, дерзай. Дерзай, оглянись. И дальше он говорит, приступая к Нему. Приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, я убедился в том, что часто, беседуя с людьми, они отвергают ваше свидетельство. У вас тоже такой опыт, да? Редко, когда человек соглашается с вами откровенно беседовать. Редко, когда человек соглашается, что для него это важно и тоже ценно. Этот отрывок, который мы с вами прочитали, он дважды говорит о том, что Иисуса Христа люди отвергают камню, отверженному человеками. Дальше в 7 стихе написано даже, что строители Его пренебрегли. Специалисты, те, кто, казалось бы, в этом мире, предназначение которых созидать этот мир, помогать им строить взаимоотношения не только между собой, но с людьми. И в то время, когда Христос благовествовал, в то время, когда апостол Петр проповедовал и писал это послание, фарисеи, книжники, духовная элита того времени, они еще, кажется, в обществе были значимы. Они в обществе присутствовали не в единичных экземплярах, не просто известные личности. Они были как движение. И есеи, и саддукеи, и фарисеи, кажется, все были заострены на том, чтобы в точности исполнять Писание. Но исполняя Писание, они не знали Бога. Они Его пренебрегли. Почему? Потому что то, что предлагал Христос, это было слишком для них странно, слишком непонятно. Это для них было настолько странно, что они не просто Его отвергли, а добились Его смерти. И как раз Писание не раз приводит случаи, когда священники вместе с фарисеями и книжниками составляли заговор, нанимали людей, они становились политиками. Они начинали участвовать в этих политических интригах, когда убивали или замышляли убить Христа, вместо того, чтобы помогать строить взаимоотношения. На самом деле, взаимоотношения между Богом и человеком на значениях служителя, священника строить, у них так не получилось. Христос стал камнем преткновения для них. И я так представлял себе, думаю, ну что такое камень преткновения? На дороге у нас камней здесь практически не встретишь. Но вот барьеры, такие камни заградительные, когда машина должна между ними проезжать, для того, чтобы напрямую в ворота никто не мог въехать, это сегодня уже, кажется, у нас наглядное пособие расставили на особо значимых местах. Или поставили такие колья металлические, да, чтобы между ними не проехала ни одна машина, которая тоже является барьером, чтобы сегодня данность нашего времени такова, террористы могут въехать на этих начиненных автомобилях и разрушить или взорвать то или иное учреждение. Христос стал барьером, препятствием для людей духовных в познании. Как это может быть? Как это случилось? Вся беда в том, что они пренебрегали. Я снова напомню, и всякий раз, когда вдруг буду в чем-то повторяться, братья и сестры, я хочу, чтобы вы не смущались. Повторение гораздо очень важно, гораздо важнее даже, чем просто что-то новое узнать, потому что то, что мы повторяем, это то, что в нашей жизни непосредственно необходимо. Иисус Христос, когда Он пришел в этот мир, Он пришел для того, чтобы мы с вами могли убедиться. Он любит нас. Он заботится о нас. Но при этом, когда Он говорит о том, что мы род избранный, царственное священство, и это апостол Петр уже в своем послании здесь утверждает, он словно сравнивает с израильским народом из Ветхого Завета. Он словно пытается церковь поднять на тот же уровень. Вы знаете, что интересно? Что мы не всегда так о себе думаем. Мы не всегда замечаем нашу избранность, потому что мы входим на то же предприятие, куда ходят десятки, сотни других грешников. Мы не всегда замечаем эту избранность, потому что, кажется, мы одеваемся в тех же магазинах или на тех же дешевых рынках, и иногда заходим в какие-то дорогие магазины, ну, может быть, для того, чтобы убедиться, что там ничего нет хорошего, потому что цены недоступные. Иногда мы можем поступать так, и в душе может оставаться осадок, и мы не чувствуем этой избранности. Но вопрос избранности совершенно в другом сокрыт. Почему? Потому что Писание говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И вот эту избранность Бог подчеркивает. Она ощутима, когда ты послушен Богу. Ты избранность замечаешь, когда ты послушен Богу, когда ты прислушиваешься, что Он тебе говорит. Более того, вы замечаете, что христиане – это совершенно другие люди в этом обществе. Я думаю, что каждый из нас с вами это ощущал. Ощущал, потому что это невозможно не ощутить. В этом агрессивном мире, я говорю, что он агрессивен, потому что сплошь и рядом мы видим те сообщения, где преследуют христиан. Недавно в одной из африканских стран, где, кажется, конфликт разгорелся между мусульманами и между полицейскими, которые тоже, кстати, мусульмане. Но забаррикадировав подъезд к милицейскому или к полицейскому участку, мусульмане обратили свой гнев на беззащитные церкви и уничтожили, разрушили и сожгли несколько церквей. В нашей стране это не происходит, потому что, кажется, здесь государство еще контролирует процессы, контролирует взаимоотношения в обществе. Но я говорю о том, что мир не изменился, грех сегодня точно так же царствует. И поэтому, когда сегодня мы с вами пробуем кому-то рассказать, мы часто пытаемся уйти от боли. Я снова и снова буду напоминать об этом, что наша ответственность, братья и сестры, об Иисусе Христе, возвещать, напоминать, рассказывать. Потому что если мы избраны Богом, у нас есть для этого причина. И Он эту избранность отмечает не в том, что мы Его выбрали, а Он нам доверил. Он не просто нас избрал, и мы отличаемся, мы выделены. а мы послушны Ему. И нам это приносит благословение. Потому что когда мы послушны Богу, у нас выстраиваются отношения с близкими. У нас на работе выстраиваются отношения. Иногда они могут приходить в другое состояние. Но Бог и через это проводит, для того, чтобы мы убедились. В Его руках всегда лучше, чем независимое путешествие. И более того, Он нас пригласил, избрал для служения. Израильский народ в глубокой древности ощущал это благословение, когда они строили свои взаимоотношения и были послушны Богу. Вы помните, когда они были послушны Богу, у них в государстве устанавливался мир, они тогда наслаждались покоем, у них был хороший урожай, у них получалось строить дома, обустраивать свои хранилища, устраивать свои замки, стены вокруг городов получалось восстанавливать. Но как только у них взаимоотношения с Богом разрушались, потому что они начинали ценить материальное, ценить вот тех идолов, которые у других народов они наблюдали, Бог отступал от них, и у них наступали дни несчастья. Это очень наглядно, когда вы читаете книгу «Паралипоменон». Это наглядный пример для глубокой древности. Нам-то он какое отношение? Мы сегодня, кажется, еще не видели добрых дней. Наше государство все время только говорит, что верующие, что страна христианская, а на самом деле нету этого мира. Много нечестия, много греха вокруг. Братья и сестры, я снова напомню, что это благословение, эту выделенность, это избрание ощущают те, кто с Богом имеют взаимоотношения. Для всех внешних, тех, которые только находятся рядом с вами, для них это благословение, которое когда-то они оценят. Сегодня, когда вы рядом с ними, они, может быть, вас не ценят и не уважают. Но когда вы перейдете на другую работу, или перейдете в другой отдел даже, в другое подразделение вашего предприятия, или вдруг вы наберете других сотрудников, а этих людей отпустите, они начнут ценить. Они осознают, что они потеряли. И это удивительное благо. Это благословение, которое делает Господь. Почему? Потому что Он избрал нас, чтобы благословляющие церковь Его были благословенны. А те, кто проклинает ее, не видели блага в этом мире. И поэтому, когда Он говорит, вы не просто избраны, а вы царственное священство. Иногда это очень высоко, так что даже мы, ну, о царях, наверное, сегодня знаем больше теоретически. Но царственное священство – это особый статус. Это священник, который при царе. Это священник, который в царских палатах, и кажется, он ни в чем нужды не знает. И тогда у нас вопрос, Господи, но если мы царственное священство, почему у нас столько нужд, почему мы не все имеем, что хотим, и не всем обладаем, что видели? На самом деле, мы имеем доступ к Богу, а это гораздо больше, чем все, что может предложить этот мир нам сегодня взамен. Поэтому вот этот доступ, прямой, непосредственный доступ к самому Всевышнему Богу, братья и сестры, он делает нас эксклюзивными. Делает нас особенными. Если мы в этом мире находимся, мы это ощущаем. Потому что пока мы выполняем нашу миссию, мы имеем доступ к Богу. Пока сам посвящен, ты видишь присутствие Божие в твоей судьбе. При этом он говорит, ты христианин, да, ты народ святой, да, мы христиане, мы святы, но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Вот эту вот выделенность, вот эту отделенность от этого мира мы ощущаем как никто другой, потому что всякий раз, когда мы сталкиваемся с теми или другими надписями, они нас не беспокоят, они нас не тревожат. Вы видели, наверное, да, надписи «Не курить, не сорить» или «Приносить с собой спиртные напитки и распивать строго запрещается». Вы так и поступаете, правда? Почему? Потому что там так написано. Ну, в общем-то, мы никогда и не задумывались, для нас эти надписи и не нужны, потому что мы не пользуемся спиртными, мы не пользуемся вот этим правом бросать мусор или курить. У нас есть другие законы, они выше тех земных. И когда мы живем по законам Божьим, тогда все, что этот мир предложит как ограничение для нас, Оно не является на самом деле для нас ограничением. Поэтому мы с вами сегодня, являясь представителями Его Царства, братья и сестры, на самом деле мы свободны в Боге поступать смело, отважно. При этом мы никогда не нарушим законы земли. Почему? Потому что мы живем по закону Божьему. Это становится отличительным для других. Это от людей не скрыть. Это от людей не утаить. Это становится для них благословением. Поэтому, когда мы читаем и так живем, любите врагов ваших, в мире это непонятно. Недавно беседовал с одним человеком и задавал вопрос, у нас возник разговор о том, все-таки прощать это сила или слабость. И что бы вы сказали? Прощать обидчика, прощать другого человека, это сила или слабость? Вы, наверное, где-то в церкви учились, да? Библию читали. А для человека это признак слабости. И для него очень трудно перестроить это отношение. А когда вы поступите так, и когда они придут, через время они поймут. И они тогда начинают ценить. И когда вас позовут и скажут, пожалуйста, приди и помоги. А вы приходите и идете не одно поприще, а два. Братья и сестры, это мелочи, которые мы давно знаем. И что тут нового? Вопрос не в том, сколько мы знаем, а сколько мы исполняем из того, что знаем. И когда апостол Петр говорит, «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и теперь живите иначе». Почему? Потому что, он говорит, у вас высокое предназначение. У вас высочайшая честь. Вам сам Господь доверил возможность быть Его представителями. Быть представителями неба. Быть представителями Его Царства. Братья и сестры, мы можем думать о том, что у нас что-то не получилось, что-то не сложилось, мы где-то не успели. И не всегда можем рассказать людям о Боге. Но если мы умеем жить так, как этого ожидает Господь, это сильное свидетельство. Это становится для них благословением. Это становится для них вызовом. Это становится для них небесным откровением. Обычно, и дальше Писание говорит, что вы люди, взятые в удел. Обычно мы предполагаем, что такое взятые в удел. Ну, это ограждение. Вчера вечером подвозил одного товарища, мы подъехали, и он живет в резервации. Ну, вы знаете, да, это там, где вот люди состоятельные отгородились, и у них такой решетчатый забор. Ну, обычно в тюрьмах держат людей за высоким забором, и там тоже так люди за высоким забором живут. Трудно живут, да, поэтому вот чтобы так обезопасить себя, ну, вокруг же много негодных людей, там только хорошие живут. И вот он заехал туда, машину там оставлял, вот вчера мы забирали оттуда машину, он у знакомых оставлял. И я подумал, вот люди, взятые в удел, им особое доверие. Они спокойны, они не переживают о своей технике, они не переживают, что к ним придут воры, они не переживают, что к ним придут мошенники. У них есть надежная ограда, надежная защита. Защитились они от них? Конечно, нет. Потому что они же выходят оттуда, идут в те же магазины, выходят на те же улицы, на тех же заправках, их так же обманывают, как и нас. К ним так же подходят, как и к нам. Но знаете, что интересно? Библия говорит, что люди, взятые в удел, отличаются от того удела, который люди для себя здесь на земле изобретают. Почему? Вы помните, в Евангелиях есть притча. Христос привел о винограднике и злых виноградарях. Люди, которые в жизни получили все. И теперь они только должны отдавать то, что Богу принадлежит. Например, то, что вы имеете. У кого-то есть талант. Как наши хористы поют, я думаю, что в Москве нет таких вторых хоров, да? Только в нашей церкви. Как у нас играют, ну нету больше. На весь мир известен Евгений Семенович Гончаренко и его хор «Логос», да? Ну так вот. Но то, что мы имеем, да? Или вот есть у нас братья-предприниматели. То, что они имеют, и сестры. То, что они имеют, это же им принадлежит, им. Доверяют они Богу? Ну, служат, наверное, этим Богу. Это уже они перед Богом отвечают. Это уже они и каждый из нас. Точно так же Бог нам что-то доверил. Кому-то доверил большое имение, и он готов принимать гостей всякий раз. Приехали гости, только спросили, братья и сестры, кому можно поселить? Вот сестра нуждается в жилье, пока она приехала на лечение, на курс лечения. Кто может принять? И тот же после служения подходит и говорит, слава Богу, вот у нас есть где поселить, пожалуйста. Ну хорошо, чудно. Мы распоряжаемся тем, что нам доверил Господь. Христос приводил о злых виноградарях, а в нашей церкви добрые виноградари. Потому что они, имея, пользуются для славы Божьей. Люди, взятые в удел, они имеют охрану от самого Бога. Они имеют охрану от самого Всевышнего Бога, которого невозможно ни обмануть, ни уговорить, ни подкупить, ни обольстить. Мы это помним? Когда апостол Петр пишет, вы, пожалуйста, вот это отложите, а вот это поднимите и цените. Мы это так делаем? Для того он написал это послание, чтобы мы с вами, читая, могли бы себя проверять и так поступать. Если мы так не поступаем, братья и сестры, если мы знаем, что нужно прощать и не прощаем, если мы знаем, что нужно любить и не любим, если мы знаем, что нельзя завидовать, но продолжаем это оправдывать, если мы знаем, что нельзя лицемерить, но тайно продолжаем это для некоторых практиковать, потому что не хватает мужества сказать правду, или наоборот, нам это выгодно, иначе мы потеряем работу, друзья мои дорогие, мы с вами будем изображать из себя христиан. И тогда не нужно удивляться, что наша церковь будет бесплодная, что у нас будет мало любви, что кто-то будет возмущаться от того, что здесь есть лицемеры, от того, что здесь нет крещаемых, нету покаяний. Но когда мы себя проанализировав, замечаем, что у нас этого нет, или что мы вдруг это утратили, что мы вдруг где-то склонились, и нам показалось это удобно, ну ладно, в этот раз, а в другой я буду лучше, братья и сестры, у нас есть хорошее время помолиться Богу и попросить у Него в этом прощения. У нас есть удивительное время, милость от Бога, что Он сегодня говорит, итак, отложив. Итак, у тебя есть возможность, ты понимаешь, ты осознаешь, ты действуешь. И тогда ты можешь осуществлять то, что тебе доверил Господь, быть Его представителем. Быть представителем священников, царственного священства, человека, который действительно огражден Божьей милостью, потому что он дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И тогда, если ты не будешь над этим наблюдать, если ты не будешь себя контролировать, грех разрушит тебя. Грех разрушит тебя, и ты будешь разочарован, ты будешь разбит. И если это не произойдет сегодня или завтра, это неизбежно придет в твою жизнь, потому что грех действует неотвратимо. Но точно так же и Бог милости своей, проявляя могущество свое, действует могущественно. Поэтому у нас есть сейчас время для молитвы, чтобы мы могли помолиться Господу и привести свою жизнь в порядок. Аминь.